Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Алена Петровская, историк и искусствовед, расскажет об истории строительства здания главного штаба и о работе располагавшихся в нем в XIX веке Министерства финансов и Министерства иностранных дел Российской империи.
Главный штаб – вполне привычное для петербуржцев название. Однако не совсем понятно, что же за ним кроется. Всем известно огромное светло-желтое здание на Дворцовой площади. Многие даже знают, что оно было построено по проекту архитектора Карла Росси в 1819-1829 годах. Однако в момент завершения строительства его именовали зданием военных и гражданских министерств. Грандиозный фасад в стиле классицизма изгибается плавной дугой вдоль главной площади Петербурга. А в центре архитектор поместил арку, которая делит здание на две части и выводит нас на Большую морскую улицу. Арку главного штаба венчает колесница славы. Эта монументальная скульптурная группа стала еще одним памятником победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года. В правой от арки части здания, западном крыле, располагался в XIX столетии генеральный штаб армии. И в наши дни это крыло принадлежит военному ведомству. А слева от арки, в восточном крыле, находились два ключевых министерства Российской империи – Министерство финансов и Министерство иностранных дел. Именно эта восточная часть здания была передана Эрмитажу еще в 1989 году и после тщательной реставрации и длительной реконструкции открыла свои двери для посетителей. Однако вернемся к истории создания этого уникального градостроительного проекта, сыгравшего ключевую роль в формировании ансамбля Дворцовой площади. После завершения в 1762 году строительства Зимнего дворца, ставшего главной императорской резиденцией, пространство перед ним естественным образом превратилось в главную площадь столицы. Но шли годы, а площадь все не могла обрести достойный своего статуса облик. На месте нынешнего здания главного штаба строились отдельные дома, хотя и с соблюдением полуциркульной формы, заданной архитектором Юрием Фельтоном в 1779 году. Еще с начала XVIII века также велась застройка вдоль набережной реки Мойки, где участки принадлежали в том числе адмиралу Синявину и придворному музыканту Буланту. Два дома на Дворцовой площади Екатерина II передала своему фавориту Ланскому. Также дома на участке, ограниченном Дворцовой площадью и набережной реки Мойки, приобрели известный дипломат князь Куракин и богатейший купец Савва Яковлев-Собакин, владелец 22 уральских заводов. Таким образом, к началу XIX века главная городская площадь представляла собой выстроившиеся по дуге разностильные и разноэтажные фасады, абсолютно не соответствовавшие ее парадному предназначению. Император Александр I понимал необходимость решения этой градостроительной проблемы, и по его указанию еще с конца 1800-х годов государство начинает выкупать у собственников участки земли по рыночной стоимости. Так, в 1 032 000 рублей обошлось приобретение домов Брюса и Ланского, а участки, выкупленные для постройки Министерства финансов, обошлись в 1,5 миллиона рублей. Наконец, весной 1819 года архитектор Карл Иванович Росси приступил к проектированию здания, а делами строительства заведовала специальная комиссия, которую возглавил министр финансов граф Дмитрий Александрович Гурьев. Создание такого рода комиссии было обычной практикой при строительстве крупных объектов в XIX веке. Широко известны подобные комиссии по строительству Исаакиевского собора и Нового Эрмитажа. Интересно, однако, что эта комиссия получила характерное название – «Комитет по устроению против Зимнего дворца правильной площади». Действительно, Росси взял за основу систему пропорций и размеров Зимнего дворца и, развивая градостроительную идею Фельтона, создал единый фасад протяженностью около 580 метров, а также удачно решил проблему завершения Большой морской улицы путем создания арки. Согласно первоначальному проекту, на арке предполагалось установить герб Российской империи, поддерживаемый двумя женскими фигурами. Позднее его разместили на арке, соединяющей здания Сената и Синода. Однако Николай I посчитал это решение слишком скромным и пожелал уподобить сооружение античным триумфальным аркам и прославить победу русского оружия над французами, одержанную в правлении его старшего брата Александра I. По эскизу Росси скульпторы Степан Пименов и Василий Демут-Малиновский создали колесницу, запряженную шестеркой коней, которых удерживают два копьеносца. На колеснице изображена крылатая богиня славы, держащая штандарт с двуглавым орлом. Чтобы удерживать вес многотонной скульптурной группы, архитектору пришлось также создать сложную систему несущих деревянных балок в пространстве под ней. Осенью 1824 года Росси сообщает о завершении возведения здания дипломатического и финансового министерств, однако внутренние отделочные работы и строительство западного крыла для генерального штаба армии продолжались до 1829 года. Окончание в целом строительных работ ознаменовалось освящением 2 сентября 1828 года домовой церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского, находящейся на четвертом этаже здания. Барочной динамике Зимнего дворца Росси противопоставил лаконичную сдержанность колонных портиков и монументальную торжественность арки. Здание главного штаба было оформлено в стиле классицизма, господствовавшем в русской архитектуре первой четверти XIX века. Создание Александровской колонны в 1830-1834 годах по проекту Агюста Монферана дополнило ансамбль Дворцовой площади, ставшей без преувеличения одной из красивейших площадей мира. При проектировании здания главного штаба Карл Иванович Росси еще раз продемонстрировал свой талант создания масштабных градостроительных ансамблей и решения сложных планировочных задач. Император Николай I оценил труды Росси и, помимо знаков отличия, повелел выдать ему из государственного казначейства на покупку дома единовременно 100 тысяч рублей, что являлось в те времена беспрецедентно высокой премией для архитектора. Немало энергии и сил пришлось приложить Карлу Росси и для создания внутренней планировки восточного крыла, предназначавшегося для гражданских министерств, из-за сложной конфигурации участка, имеющего форму неправильной трапеции, а также из-за частичного сохранения стен и фундаментов старых построек для удешевления строительства. В результате Росси запроектировал 5 внутренних дворов, в которые вели 11 проездов, находящихся в цокольном этаже, отделанном со стороны Дворцовой площади красным гранитом. Из этих дворов можно было попасть во многочисленные департаменты министерств, а также в квартиры чиновников, по долгу службы проживавших в основном во флигелях, разделявших внутренние дворы. Во дворах также находились служебные постройки, сенные и дровяные сараи, прачечные, конюшни. Министерство финансов имело значительно больший штат сотрудников и занимало большую площадь. Ему полностью принадлежали 3 самых больших внутренних двора. Атмосфера этой части здания хорошо знакома нам по произведениям Николая Васильевича Гоголя. За прекрасными фасадами располагался лабиринт узких коридоров и бесчисленных служебных кабинетов. Во всем царила утилитарность и однообразие казенных присутственных мест. Именно здесь протекала работа Егора Францевича Конкрина, сменившего на посту министра финансов скончавшегося в 1825 году графа Гурьева. Родом из графства Гессен-Кассель, он начал свою карьеру в военном департаменте и уже к 1813 году стал генерал-интендантом всей действующей армии. На этом посту он проявил себя как умелый администратор в деле обеспечения войск продовольствием, а также стал известен благодаря своей непримиримой позиции по отношению к взяточничеству. Ситуацию, сложившуюся в российских финансах к 1823 году, когда Конкрин занял пост министра, трудно было назвать благоприятной. Расходы превышали доходы, а бумажные деньги колебались в цене. Однако Николай I быстро оценил невероятную трудоспособность, бережливость, точность и осторожность в работе нового министра. В 1839-1843 годах Егор Францевич Конкрин провел свою знаменитую финансовую реформу, направленную на восстановление металлического обращения и стабилизацию рубля. А еще с конца 1820-х годов в Российской империи впервые стали очищать сырую платину и чеканить платиновые монеты, которые можно увидеть в экспозиции, посвященной истории Министерства финансов в главном штабе. С 1892 по 1903 год казенную квартиру и кабинет министра финансов занимал еще один выдающийся финансист и государственный деятель – Сергей Юльевич Витте. За 10 лет на посту министра финансов он проделал поистине титаническую работу. Принятые им протекционистские меры способствовали ускорению индустриализации страны. Витте, занимавший до этого пост министра путей сообщения, также сыграл ключевую роль в реализации крупнейших транспортных проектов эпохи, строительстве Китайско-Восточной железной дороги и Транссибирской магистрали. А проведенная им финансовая реформа заложила основы бурного экономического роста Российской империи в начале XX века. По данным на 1906 год, в штате Министерства финансов числилось более 12 тысяч сотрудников, при том, что соседнее Министерство иностранных дел имело в своем составе всего 452 чиновника. Внешнеполитическое ведомство занимало 2 меньших по размеру внутренних двора, но его помещения, ввиду представительских функций, были отделаны более эффектно. Сравнительно небольшой по численности штат, однако, состоял из прекрасно образованных представителей лучших дворянских фамилий. Многие имена, связанные с Министерством иностранных дел, хорошо известны широкой публике. Александр Грибоедов и Федор Тютчев, Александр Горчаков и Александр Пушкин. Если драматург Грибоедов считал дипломатию главным карьерным поприщем, то великий поэт был приписан к этому ведомству в невысоком чине камер-юнкера, чем Александр Сергеевич, как известно, очень тяготился. В 1846-1858 годах в восточном крыле главного штаба проходила и повседневная служба Федора Ивановича Тютчева. По возвращении в Россию после почти 20-летнего пребывания на разных дипломатических постах за границей он был назначен сначала чиновником особых поручений при Министерстве иностранных дел. В 1848 году он получил чин статского советника и должность старшего цензора при особой канцелярии Министерства иностранных дел, о чем написал ироничное четверостишие. «Давно известная всем дура, неугомонная цензура, кое-как питает нашу плоть, благослови ее Господь». Система воззрений Тютчева сформировалась за долгий период его пребывания за границей и отражена во многочисленных письмах и статьях 1840-1850 годов. В одной из таких статей он писал: «Будемте говорить серьезно, потому что предмет этого заслуживает. Россия вполне готова уважать историческую законность народов Запада. 30 лет тому назад она с вами вместе заботилась о ее восстановлении. Но и вы со своей стороны должны учиться уважать нас в нашем единении и нашей силе. Но мне скажут, что несовершенство нашего строя, недостатки нашей администрации и прочее, что все это в совокупности раздражает общее мнение против России. Неужели? Возможно ли, чтобы мне, готовому жаловаться на избыток недоброжелательства, пришлось бы тогда протестовать против излишнего сочувствия? Потому что, в конце концов, мы не одни на белом свете, и если уж вы обладаете таким чрезмерным запасом сочувствия к человечеству, то не сочли бы вы более справедливым разделить его между всеми народами Земли? Все они заслуживают сожаления». Конец цитаты. Карьера поэта-дипломата приобрела новый импульс со сменой министра. После 40 лет на посту министра иностранных дел Карл Васильевич Нессельроде ушел в отставку, что связано было как с состоянием его здоровья, так и с крайне неудачными для русской дипломатии итогами Крымской войны. Согласно Парижскому мирному договору 1856 года, России запрещалось иметь крепости и держать военный флот на Черном море. Преемником Нессельроде стал лицейский товарищ Пушкина Александр Михайлович Горчаков, без преувеличения самый блистательный русский дипломат XIX столетия. Первым делом князь Горчаков использовал литературные связи Тютчева с московскими славянофилами, благодаря которым газета «Московские ведомости» сделалась своеобразным рупором Министерства иностранных дел. В числе главных своих задач Горчаков видел преодоление ограничительных статей Парижского договора. Блестяще использовав момент после поражения Франции в войне с Пруссией 1870-71 годов, 19 октября 1870 года министр выпустил циркуляр, извещавший европейские державы об отказе России от соблюдения статей Парижского мирного договора, касающихся демилитаризации Черного моря. А 1 марта 1871 года был подписан Лондонский протокол, признававший право России держать военный флот на Черном море и строить военные укрепления на его побережье. Тютчев восхвалял Горчакова в поэтических строках: «Князь, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки, ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля». А император Александр II за заслуги перед Отечеством прибавил к его княжескому титулу приставку «светлейший». Еще в 1867 году, на 50-летие государственной службы, Горчаков получил звание государственного канцлера, высший гражданский чин Российской империи. Всего со времен Петра Великого его удостаивались 11 человек. Александр Горчаков стал последним канцлером в истории российского государства. Пост министра иностранных дел он занимал до 1882 года и вышел в отставку по состоянию здоровья. Удивительно, но даже главы ведомств, министр иностранных дел и министр финансов, были обязаны проживать с семьями в специально отведенных казенных квартирах прямо в здании главного штаба. Так, глава внешнеполитического ведомства граф Карл Васильевич Нессельроде первым поселился в роскошных апартаментах в стиле ампир, отделанных по проекту Карла Росси. Особенная пышность этих интерьеров могла объясняться представительскими функциями, которые выполнял министр иностранных дел. Однако злые языки в петербургском свете шептали, что тесть не поскупился отпустить казенных средств на отделку квартиры для дочери и зятя. Действительно, супруга Карла Нессельроде, Мария Дмитриевна, была урожденная графиня Гурьева, дочь министра финансов. Считается, что именно граф Гурьев инициировал строительство нового здания для размещения ключевых министерств в непосредственной близости от Зимнего дворца, главной императорской резиденции. Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде была хозяйкой одного из самых престижных светских салонов пушкинской эпохи. В министерских апартаментах она принимала политиков, дипломатов и самое избранное общество – для многих они открывали дорогу к успешной дипломатической карьере. Подробнее об этих вечерах и о сохранившихся до наших дней интерьерах квартиры министра иностранных дел можно узнать, посетив салоны Нессельроде, цикл специальных программ, предлагаемых вашему вниманию в сезоне 2022-2023 годов. В розовом зале квартиры министра иностранных дел вы услышите рассказ специалистов Эрмитажа об истории и обитателях здания главного штаба, а также представленных в его экспозициях произведениях искусства. Атмосферу вечеров концертов дополнят романсы на стихи русских поэтов, камерная музыка, военные марши и песни гвардейских полков.
Мы приглашаем вас на наши встречи и вечера концерта в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе «Диалог искусств». Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».